Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Итак, напоминаю, что в эфире программа «Цена победы». Я ее ведущий Дмитрий Захаров, и у меня в гостях историк Андрей Мартынов. Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это война на Тихом океане.
Надо сказать, что американцы, они начали предпринимать попытки перехватить инициативу еще где-то с мая 1942 года. Например, 2 мая авиагруппа адмирала Флетчера нанесла удар по Тулагу, это остров, австралийский остров.
Захваченный японцами.
Захваченный японцами, да. Этот удар оказался относительно удачным. Дело в том, что, как вот мы уже говорили, опыта у американцев было немного. Из-за этого довольно большая часть боекомплекта ушла в белый свет, как в копеечку. Пилоты не всегда могли точно идентифицировать цель, и они невольно завысили потери. Но, тем не менее, потери у японцев были. Это они потеряли один буксир и один эскадренный миноносец. То есть, все-таки потери, собственно, американцев были достаточно умеренные и нормальные для такой атаки. Ну, надо сказать, что и японские летчики в 1931 году, сражаясь в Китае, тоже допускали такие же ошибки. Это вполне, это, повторяю, естественная составляющая раннего этапа войны, обретение опыта. Но следующая операция – это бой в Коралловом море, которая прошла 7-8 мая тоже 1942 года, это уже было гораздо более удачное действие. Это был удар по японскому десанту, направленному против Новой Гвинеи и порту Морсби. В ходе этого контрудара был уничтожен один японский авианосец и один крейсер. Японцы вынуждены были отступить. В этот же период японцы несколько смещают свой театр, свои действия на Тихом океане в сторону центральной и северной части. Они наносят удар по Алеутским островам, так что, когда говорят, что будто бы ни разу нога захватчика не стояла на американской земле, это неправда. Им удалось 6 и 7 июня захватить метеостанции и, взяв в плен несколько американских военнослужащих, на островах Ату и Кыска в системе Алеутской гряды. И тогда же происходит, собственно, переломный момент во всей Тихоокеанской кампании. 4-5 июня происходит сражение у атолла Мидуэй, в ходе которого японцы потеряли 4 авианосца и 1 тяжелый крейсер. Потери американцев составили 1 авианосец. Потери авиации составили следующую позицию: 332 японских летчиков против 150 американских. Хуже всего для японцев оказалось то, что они потеряли большую часть своих авианосцев и большую часть самых опытных пилотов. После этого уже инициатива у японцев стала, и их боевой потенциал стал сокращаться, как шагреневая кожа.
Ну, это вполне объяснимо. 4 авианосца – это более чем много.
Да, здесь еще нужно учитывать, что Йорктаун, американский авианосец, который был, кстати, потоплен посредством бомбардировщика Джуди, он получил повреждения и довольно долго горел. Оставался. И тем самом это дало возможность спастись большей части команды. Это во-первых. А во-вторых, самолетов в тот момент на нем не было. Они как раз вот громили японские авианосцы. Из-за этого они просто сели на другие машины, на другие корабли. Из-за этого таких вот потерь, как У японцев, видите, 332 пилота погибли не только в воздушных боях, но и многим просто некуда было сесть.
Ну да.
Надо сказать, что бой был очень тяжелый. Во время атаки на крейсер «Микума», вот этот тяжелый крейсер, который там был потоплен, капитан второго ранга Ричард Флеминг совершил огненный таран этого крейсера. Он был подбит на своем «Виденкейтере». И в итоге, жертвуя собой, разрушил одну из башен главного калибра японского корабля.
Что привело к детонации?
Ну, детонация относительная, потому что крейсер еще оставался на воде всю ночь, он всю ночь горел, и на следующее утро его добила американская подводная лодка. Там, по-моему, хватило одной торпеды. К 1942-1943 году относится еще одна очень серьезная битва. Это сражение за Гуадалканал. Оно продолжалось с 7 августа по 7 февраля, значит, 1942-1943 год. Гуадалканал, Тулагу и ряд других островов и атоллов, они располагались между Соединенными Штатами и Австралией. И удар по ним японцев предполагал это был достаточно грамотный удар, прервать коммуникацию между двумя враждебными Японии силами. И из-за этого как раз и был налет Флетчера на Тулагу, и из-за этого на Гуадалканал 7 августа высаживается американский десант. Они захватывают большую часть островов, захватывают недостроенные японские аэродромы, и после этого начинается долгая кампания, которая состояла из 3 сухопутных и 5 морских сражений, в ходе которых японцы пытались вернуть себе остров, а американцы, в свою очередь, стремились его удержать за собой. Бои были ожесточенные, в основном они продолжались в районе аэродрома Гендерсон-Филд, названный так по имени американского пехотинца, морского пехотинца, который первый вступил на этот аэродром. И на раннем этапе бои шли вокруг этого аэродрома по уничтожению остатков японского гарнизона, а в последующем, когда этот гарнизон был уничтожен, американцы просто стремились удержать остров и не допустить последующих японских десантов. Бои были очень ожесточенные, тяжелые. Несколько японских батальонов погибли, так ни разу не сделав выстрела по американцам, просто плохие карты. Они шли через абсолютно непроходимые леса в мягко скажем, антисанитарных условиях, и несколько батальонов погибли, извините, просто в результате элементарной дизентерии и других заболеваний. Общие потери американцев составили 1700 человек убитыми, потери японцев составили 24,6 тысяч убитыми. В ходе морских сражений американцы потеряли 2 авианосца, 8 крейсеров и 15 эсминцев. Японцы 2 линкора, 1 авианосец, 5 крейсеров, 12 эсминцев, а также 23 транспорта и 4 подводных лодки.
Я думаю, надо упомянуть одну немаловажную вещь. Дело в том, что на Тихом океане японцы воевали не только против американцев. В войну против Японии была вовлечена Голландия, которая имела там колонии, как мы прекрасно знаем.
Франция. Потому что большая часть колоний, кстати, они не признали режимы Виши и с самого начала признавали и сотрудничали со сражающейся Францией Шарль де Голля.
Да.
Новая Зеландия, Австралия. Австралия, да. Россия, кстати, в ходе этих сражений потеряла флагман своего флота, крейсер «Канберра».
Да, ну и кроме того, и австралийские, и новозеландские летчики, и голландские тоже участвовали в этих боевых действиях. Просто как бы, будучи выдавленными, я имею в виду голландцев в данном случае, и французов, они базировались там, где находились американцы.
В ходе 1942 года все голландские колонии были уже под контролем Японии.
Ну да, поэтому они были вынуждены просто покинуть их. Вот. Но, тем не менее, боевые действия велись.
Ну вот, наверное, большая часть наших слушателей, она, если не читала, то смотрела фильм «Тонкая красная линия» по роману Джеймса. Это как раз описание боев именно на Гуадалканале.
Да, достаточно ожесточенные и кровопролитные. Еще одна очень немаловажная вещь, о которой у нас как-то забывают, это значение войны на Тихом океане. Ведь если бы Япония не вступила в войну с Соединенными Штатами, мы вполне могли ожидать японские войска на нашем Дальнем Востоке со всеми крайне неприятными для нас последствиями.
Да, это... японцы следили за Дальним Востоком, и у них была очень хорошая информация о передислокациях флота и военных частей. Небезызвестный белый атаман Семенов, он сотрудничал с японской разведкой, у него была очень хорошая агентура Советской России, и он как раз поставлял сведения для японского генштаба о расположении флота, в том числе даже подводных лодок.
Ну, тут нужно сказать об еще одной вещи. Это государство Маньчжуго, которое японцы основали на территории Северного Китая, и рассматривали его как возможный плацдарм для атаки на Советский Союз, потому что, начиная с момента его создания, там создавалась достаточно мощная инфраструктура военного характера, туда командировали значительное количество японских граждан для создания коммуникаций, производств и многого другого, и... Я повторюсь еще раз, американцы фактически связали войной Японию и тем самым предотвратили вступление в войну на стороне Германии против Советского Союза. Ну, скажем так, момент весьма и весьма немаловажный, учитывая то, что происходило в Советском Союзе на Советско-Германском фронте в 1941-1942 году.
И что уже к битве под Москвой в контрнаступлении советской армии участвовали как раз дальневосточные дивизии.
Ну да, и переброска дальневосточных дивизий происходила и в 1942 году на Сталинградский фронт, и в 1943-м, и оттягивалась авиация, которая там была, поскольку было уже достаточно очевидно, что никаких ресурсов и никаких возможностей у Японии для ведения войны на два фронта против США и против Советского Союза нет. Они уже, что называется, вляпались в войну против Америки.
Ну да, и в 1942-1943 году ресурсы японских вооруженных сил, они сокращались до минимума, сокращались стремительно. Ведь даже такой факт, как, например, Квантунская армия, которая располагалась в Китае, она, если не ошибаюсь, память в разные, достигала в среднем где-то 1 миллиона человек. Так вот, у японцев, забегая вперед, в 1945 году во время сражения на Окинаве не было просто сил и транспортных средств для того, чтобы перебросить хотя бы часть этой армии и защитить остров.
Вот, вы знаете, Андрей, меня всегда занимал вопрос, я не особенно этим занимался, откуда у японцев было такое количество военно-транспортных судов? Они строили их загодя или они высаживали десант из боевых кораблей авианосцев? Вот. Как у них это было организовано? Потому что, когда была высадка в Нормандии в 1944 году, было построено достаточно большое количество транспортных судов, с которых, собственно говоря, и высаживались десанты. Вот что в этом плане было у японцев? Они же высаживали десанты и в 1941, и в 1942, и куда ни повернись, везде как бы использовались средства для того, чтобы высадить пехоту на острова.
Честно говоря, я не знаю, делались ли у них специально для этого десантные корабли, но могу предположить, что, скорее всего, для этого использовались транспорты.
Ну, дело в том, что...
По-моему, я не припомню, чтобы мне где-то попадалась литература о специально построенных соответствующих
кораблях. Да. Но мелкие плавсредства должны были быть так или иначе, потому что на мелководье крупный корабль подойти не может. Значит, они у японцев все-таки были и были в изрядных количествах.
Ну да, я думаю, что они частично уже их подготовили для того, чтобы высаживать десант против Китая в 1931 году.
Ну да.
Но в принципе, использовался он, конечно, и эти средства, и дополнительно построенные уже и во время противостояния против Соединенных Штатов и вот европейских колоний.
Был еще один весьма и весьма немаловажный момент, если вы помните. Ну, конечно, помните, когда на палубу авианосца подняли средние бомбардировщики Б-25 «Митчелл» для того, чтобы совершить рейд на Токио.
Рейд полковника Дулитла.
Да, совершенно верно.
Это тоже, кстати, факт по поводу Китая. Ведь пилоты должны были высаживаться как раз на не... контролируемых японцами территории Китая, и после этого планировалось, что китайские партизаны, они или передадут этих летчиков обратно на американские подводные лодки, которые подплывут заранее оговоренные места, или же будут, эти люди будут сражаться уже вместе с партизанами.
Ну, тут нужно пояснить, о чем идет речь. Б-25 – это достаточно большой тяжелый самолет, который по размерам сопоставим с нашим, допустим, Илом-4 времен войны, двухмоторным бомбардировщиком. Поднять на палубу его было можно, но вот сесть обратно на авианосец он уже не мог, потому что его вес не позволял как бы остановиться, зацепившись за посадочный
трос. Аэрофинишеры.
Да, аэрофинишеры. Вот, он их просто бы порвал и упал с палубы в море. Поэтому, да, и горючего на обратный путь у него опять же не хватило бы, поэтому это был билет в один конец, что называется. И тем не менее собралась достаточно приличная группа летчиков, которые, понимая, ну, если не самоубийственность этой миссии, рейда на Токио, то, во всяком случае, весьма и весьма проблематичную историю с возвращением обратно. Вот эту группу повел полковник Дулиттл, они отбомбились и действительно прыгали с парашютами над китайской территорией.
Дело в том, что авианосец, на котором двигалась группа Дулиттла, он был замечен раньше, чем это предполагалось американцами, японскими сторожевыми кораблями. Эти корабли были... тут же уничтожены кораблями сопровождения, но не было известно, подали они сигнал или нет, и из-за этого взлетали с предельной дистанции.
Ну да.
И после этого уже, что называется, с пустыми баками они дотягивали до китайской территории. Несколько самолетов было сбито над Токио, несколько летчиков были тут же казнены, а несколько попали в плен и уцелели до конца войны. Нужно сказать, что, к сожалению, японцы, они не соблюдали прав военнослужащих, и это... привело к дополнительным жертвам со стороны американцев, англичан, голландцев и других противостоящих им сил. Ну и также китайских и корейских сил сопротивления.
Ну, японцы, скажем, мягко воевали неполиткорректно вообще. То есть,
в отличие, например, от русско-японской войны.
Да, ну, как бы здесь степень жестокости зачастую просто зашкаливала. Вот, особенно это касается Китая, где с миром...
Нанкинская резня, ну, это просто такой же синоним, я не знаю, как катыни или же немецкие концлагеря.
Ну, сколько тогда погибло?
Цифры точно. Совершенно разные даются, потому что учет никто не вел.
Просто. Ну да, но речь идет о десятках тысяч.
Это точно, к сожалению.
Да. Ну, ко всему прочему, японские офицеры любили поупражняться с мечом, совершая казни.
Вот. Ну, в частности, есть соответствующие иконографии и нанкинской резни.
Да. Ну, вернемся к боевым действиям на Тихом океане.
Ну, в принципе, в течение 42-го, точнее, второй половины 42-го года и в течение 43-го года были практически полностью ликвидированы последствия поражений 41-го, начала 42-го года. Было освобождено Бугенвиль, Соломонова острова. Были освобождены практически все Соломонова острова, вот кроме Бугенвиля, где сопротивление японского гарнизона, точнее уже на уровне партизанских действий, продолжалось до конца войны. В мае и августе 43-го года американцы наконец-то вернули себе Ату и Кыска в Алеутской гряде. Но некоторая часть японцев, еще, конечно, этих территорий оставалась под контролем Японии, но уже это, в принципе, уже незначительная часть. К 42-му году потери Японии составили 2 линкора, 6 авианосцев, 5 крейсеров и больше 20 эсминцев, так что перелом уже, особенно после Мидуэя, уже был абсолютно очевиден. Хотя, конечно же, за это время и потери союзников тоже были велики. Хотя бы взять тот же 42-й год, когда во время только лишь одного налета японцы уничтожили Рипплса и Принц Уэльский, по-моему, если не ошибаюсь, два английских линкора, которые должны были поддерживать как раз британские колонии и усилить американские силы. При этом, как-то не парадоксально, японцы сами не были уверены, что им удастся уничтожить эти два корабля, и Ямамото даже заключил шутливое пари с одним из офицеров генштаба японских ВВС о том, что потопят или не потопят. Ямамото, кстати, несмотря на то, что вот ему удалось уничтожить один линкор и серьезно повредить три, в Перл-Харборе не был уверен в этом налете. Японский военно-воздушный офицер, наоборот, считал, что победят. И заключили, значит, следующее пари. Если выигрывает Ямамото, он получает дюжину бутылок пива. Если же офицер авиации, то Ямамото ставит 10 дюжин. Но это было связано с тем, что Ямамото понимал, что у него немножко больше зарплаты. Из-за этого вот они сделали такой вот... Да. Сделал такой благородный жест.
Андрей, к сожалению, наша программа сегодня подошла к концу. Я надеюсь, что мы продолжим войну на Тихом океане в одной из наших следующих программ.
Ну, уже когда достигнем 44-го
да.
года.
Спасибо. До свидания. В эфире была «Цена победы». Слушайте нас по понедельникам в 9 вечера. Всего доброго.